Мы немножко возвратимся к прошлому уроку, который был вчера, и у нас была тема. Тема отношения к служению. Заканчивается эта тема такими словами. Показателем духовного состояния. Нашли на 14 странице, да? Нашли? Я читаю. Показателем духовного состояния. Нашли, друзья? То, что я читаю. Показателем духовного состояния часто служит наше поведение, речь, внешний вид. 1 Тимофею 2.9. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою. Ну, меня братья попросили сегодня в этом уроке или... Ну, у нас будет еще урок педагогики, а поговорить немножко о внешнем виде. Есть замечания нам по внешнему виду. Итак, с братьями мы собрались, и единодушное такое согласие поговорить. Ну, я долго не буду на всем останавливаться, но нам все известно. Друзья, неприятно об этом говорить, и вам неприятно об этом. Мы недавно с женой были у директора школы. Вдвоем были в кабинете у нее, беседовали по определенным вопросам. Ну и обращали внимание на внешний вид учителей, которые учат наших детей. Ну и директору школы стало неловко, она женщина, она стала тянуть юбку свою двумя руками, так взялась уверенно, и стала ее тянуть, потому что она не достает до колен, ну не снизу, а сверху не достает, и она ее стала тянуть. Вот. Ну такая неудобная, неприятная такая картина была. Очень неприятно. Ну, это неверующая женщина. Я говорю, вот какие были... Она, ну, я там учился в школе, и она тоже была учительницей в то время, сейчас директор школы. Я говорю, как было тогда? Форма была для учеников, для девочек, для мальчиков. Как учители ходили? Я говорю, а сейчас мне стыдно. Пришел в класс учительница, которая учит моих детей. Там мальчик и девочка в одном классе. И учительница рассказывает, как ученик учится, как что. Я говорю, я не знаю, куда глаза деть. Она говорит, и куда ты дел? Я говорю, я так опускал. Потом на доску смотрел. Все. И думаю, ну как она смотрит? Ну что с этим человеком? Отворачивает голову от нее, отворачивает. И не, она, наверное, не может додуматься, что ну, стыдно на нее смотреть, потому что ее внешний вид ну, ярко такой выражен, не целомудрие. Но это мирские люди. Мирские люди. Библия говорит, весь мир лежит во зле. И они в этом состоянии находятся, и они готовятся к огню и погибели нечестивых человеков. Мы тоже с вами живем в этом мире, и как церковь готовимся ко встрече со Спасителем. Конечно, сложно сохранять внешний вид в тех ну, в рамках библейских рамках, которые братья наши вот так утвердили, выразили в братском листке. Почему сложно? Потому что большинство молодых людей, молодежи, даже и семейных уже большинство, они стали на позицию отступления и стали позволять себе то, что модно в этом мире. И теперь, если остаешься как прилично святым, в страхе Божьем, ну, ты остаешься один, или одна сестра вот такая, и вот, ну, куда деваться, ну, смеяться будут, дружить с тобой не будут, общаться с тобой не будут, ну, не такой, как все, как белая ворона. Да что тебе больше всех надо? Вот смотри, мы так делаем, вот так делаем, это себе позволяем. И вот большинство отступает. В одной семье сестры, родные сестры, маме своей говорят, мама, почему ты нам не разрешаешь? У нас в молодежи все так делают. А у них во дворе колодец. Колодец для воды глубокий. И мама, чтобы они больше быстро поняли, она так иногда говорила. Ну, а если все будут в колодец прыгать, вы тоже будете прыгать в колодец? Они говорят, нет, прыгать в колодец не будем. Только опять они придут с очередного молодежи. Ну, мама, ну вот так уже, вот так все, мы не такие, как все. Ну, а если все в колодец, опять вы за тот колодец. Да, говорит, это плохо, не делайте. И вот слушались маму и хорошо делали, что слушались. Конечно, это нелегко, когда ты не такой, как все. Все в молодежи такие, вот так поступают, а ты по-другому. Это нелегко. И сестрам, и братьям тоже нелегко. И Библия нам говорит, не следуй за большинством на зло. Библия так говорит, не следуй за большинством на зло. В Священном Писании, вот книга пророка Исаии, 57 глава, 8 стих, «Ибо отвратившись от меня, ты обнажаешься». И вот в этом материале отмечено, что показателем духовного состояния служит наше поведение, речь и внешний вид. Вот наше духовное состояние, из духовного состояния, из этого исходя, оно влияет и на мышление наше, на наши взгляды, на нашу речь и на то, как мы поступаем, как мы одеваемся. На это все имеет значение. Ну, что конкретно, друзья, вот на что братья обратили внимание, как одеты косыночки, какие прически у сестер. Есть сестры, у которых сейчас у нас на семинаре и прическа скромная, и косынка скромная. И хорошо, но таких мало. Нужно поправить. Как там объявили в Николаевском, Херсонской и Николаевский край, нам помогают немцы с Дармштата проводить лагерь. И вот они первый раз как приехали, собрались братья-служители старшие, им сказали, у нас такой порядок, чтобы сестры одели косынки, а у них в церкви только замужние в косынках, чтобы сестры, которые будут воспитатели, ну и вообще сестры, члены церкви, одели косынки, и немцы одели косынки. Друзья, нам так стыдно стало, когда немцы одели косынки, вот тут, по-моему, одна или две сестры вот так одеты косынки, я не буду их называть, так красиво одели, так хорошо, ну, как положено, одели косынки. А у наших сестер там, насколько можно завернуть, подальше ее туда, вот, и, ну, вот так, такое отношение, или, ну, чего оно так, или модно это, или украшением уже стало. И нам очень было стыдно, и вы знаете, мы перестали им это говорить. И не говорим. И в этом году они уже без косынок были. И мы ничего им не можем сказать. И не будем говорить из-за наших сестер. Нам стыдно. Мы когда сказали, а у них такой порядок. Если одеть, то одеть как положено. А если не одевать, значит не одевать. И когда они одели, а нам стыдно. И мы с братьями собрались, ну что мы наделали. Вон они ходят, так действительно. А наши, ну вот так. И все. И вот такая вот, ну, безмолвно мы сдались. Мы сдались вот так, ничего, ну, бесполезно, с сестрами попробуй поговорить. Все сестры такие сильные у нас, крепкие. Друзья, я не знаю почему, но так скажу свои мысли. У меня тоже есть дочери в семье, и почему-то им хочется. И я смотрю не то, что на них что-то, кто-то влияет, а вот сделал такой вывод, что в женской натуре или в характере что-то есть интересное в этом плане. И вот я иду недавно, играют дети, игра там у них, собрания проходят, все. И я прохожу через эту комнату, и девочка моя сидит, и юбка у ней длинная. Она ее подняла выше колен, подняла, и сидит на быльце дивана, тут впереди малыши, вот, даже там, ну не буду говорить, все видно, все вот. И она сидит, и я прохожу, она меня увидела, раз, быстро натянула, все как положено. Я говорю, а что ты так делаешь? Я, говорит, не заметила. Я говорю, все, не надо, не сочиняй ничего. Греха набираться не надо. И ей говорю, знаешь, почему ты так делаешь? А почему я так делаю? А потому что Ева, она сорвала запретный плод. А потом Ева, вот, опоясание из листьев, и Адаму предложила, ну, не то, что предложила, и он, и она, они единодушно это сделали, и их это устраивало, и убежали, спрятались от Бога, и вот так они хотели жить. Ну, конечно, Господь это все поправил, но с тех пор все равно. И я говорю, вот в женской натуре, или в женском характере, вот это стремление к запретному заложено. Заложено и это от Евы. И поэтому вот ты делай вопреки этому. Тебе это будет хотеться повыше, покороче, поуже, вот, потесней. Вот это все, это от Евы идет, вот это все. Тебе нужно с этим бороться, тебе нелегко. Вот, тебе нужно это победить. Ну, так поговорил с ней, не знаю, насколько она восприняла. Ну, правда, на второй день какой-то поясок у ней появился, и такая пряжка здесь, и она тут одела, все, собралась в собрание. Я говорю, где ты его взяла? Ну, там где-то с гуманитаркой что-то. Я говорю, давай ты не будешь этого одевать. Ну, вот, ну, мы, братья, носим ремень, чтобы брюки не падали. А вот здесь для чего оно тебе? Для чего? Пряжка такая квадратная, я не знаю, там 5x5, наверное, квадрат такой желтый. И поясок этот белый такой. Ну, говорю, зачем он тебе? Ну, так не хочется, говорит, так не хочется. Я говорю, ты видишь, это вот эта Ева наделала делов, а тебе нужно вот послушать, что тебе папа говорит. Вот, ты должна от этого освободиться. Я запрячу. Я говорю, у нас прицеп для мусора, отнеси в прицеп, выброшь. О, говорит, как мне тяжело. Я говорю, ну ты пойди сделай, ты пойди. Сестры, я вам сочувствую, вам видно тяжело. Тяжело так делать то, что Библия нас учит. То, что там братья в братском листке написали. Так это трудно, вы так страдаете. Я сочувствую вам. Давайте мы сделаем вопреки наших стремлений, нашему желанию. И будем как прилично святым. На нас огромная ответственность. Мы формируем будущее нашего братства. Дети – это будущее братства. И вот что мы себе позволяем, они позволят больше. Что мы, как мы одеваемся, они еще больше будут делать, и Господь с нас спросит. И кому-то он скажет, хорошо, добрый, верный раб. А кому-то, вот смотрите, вчера брат Славик преподавал апологетику, я удивился. И даже братья сказали, если бы Кальвин воскрес, он бы сегодняшних кальвинистов отлучил бы. Он задал тон и умер, и он не думал, что такое будет. Они вон сколько раз на год собирались и создали целое учение. Все, столько усердия у них, и на сегодняшний день этим пользуются, и называются кальвинистскими, кальвинистское учение. А он к этому особо не причастен. Он как понимал, то он задал определенный, не думал, что это будет, что это захватит мировую общественность, богословие широкого пути. Он об этом не думал. Если, конечно, ему это станет известно когда-то, и когда-то он будет стоять перед этим, и ему будет сильно страшно и сильно стыдно, и он будет весьма виновен. Разве он думал, что он вот так такое наделает? Поэтому вот мы формируем 10 детей в группе, или там 15 детей в группе, а потом это 15 семейных пар, и у них будут дети. И вот что мы делаем, как мы одеваемся, как мы поступаем, они будут так одевать, украшать детей своих. Вот так. И потом вот и церковь сформировалась. И какая-то сестричка виновна оказалась перед Богом. И братья-служители беседы проводят, а кто-то может и чересчур строго, потом уже жалобы и проблемы, и болезни в церквах. Мы тон задали. Зачем оно нам нужно? Лучше будем поскромнее. И прическа будет, как прилично святым. Убрать красиво волос, убрать. Аккуратненько его убрать, чтобы он не был там такой вот. Ну, не буду я называть, там разные названия есть причесок удивительные, не буду об этом говорить. И косыночку как прилично одеть, и вещи посвободнее, но аккуратней, и юбочка подлиннее. Насколько вас благодати хватит, насколько вот дайте Господу больше простор, и Господь вас благословит, сестры, Бог благословит каждую из вас. Конечно, скажу, что и мы, служители, и жены наши, и дети наши, не всегда в пример. И на нас вина тоже есть. То есть мы учим, мы говорим, у меня сейчас дети малые еще. И сейчас я над ними еще имею власть. Думаю, что я и дальше буду иметь власть, и могу, как бы, право буду, так я думаю. А может потом дочь или сын что-то будет делать, и будут говорить, смотри, он учил, и я тоже трепещу, очень трепещу, чтобы в этом плане дети, они как бы печать на служение отца ставят. Ну, это мое личное мнение, мнение такое. И так хочется, чтобы, и с ними всегда говорю, дети, вы дети служителя. Ну, а почему там можно, почему? Об этом мы не разговариваем. Тебе нельзя. А что другим позволено? И другим не позволено. И тебе нельзя. И вот так борьба такая. Ну, еще один человек такую мысль сказал. Если бы сестры знали, что испытывают братья, особенно семейные братья, когда видят обнаженные части тела или облегающую одежду, какие у них чувства, как они мучаются. Они бы в жизни так не делали. Сестры этого лишены, этого они... Ну, как-то не испытывают того. Им так нравится, они так делают. Все так делают, и они тоже так делают. А что испытывает брат, особенно семейный, они не представляют. Даже пожилые, смотря, я говорю, да она же вам во внучке годится. Не могу, брат Миша, не могу, мне плохо, не могу. Да что это такое, пожилой дедушка, не могу, и все. Да, страдают братья, это не так легко. Поэтому пусть Господь благословит нас, не следовать за большинством на зло. И прическа, косынка, брови выскубывают, позволяют себе. Они же все это заметят. Когда-то Бражора рассказывал, как-то он ездит, брожер, ну вот, он попробовал выскубать, ну не все брови, а одну вырвать, и сказал, что сильно больно, я слушал, думаю, вот на жертву идут, вот, да, вот, один сделал, другой, и идут бедные сестры на жертву, а брожера попробовал, говорит, больно сильно, я не пробовал, как это делается, и не буду пробовать, поэтому... Как Бог нас создал? Бог создал каждую сестру, каждого брата красивыми. Красивыми. И чем мы приличнее оденемся, тем мы станем еще красивее. Мы становимся украшением учению Господа Иисуса Христа. Вот красивые сестры одеваются прилично к святым, они становятся украшением учению Господа Иисуса Христа. То есть вы становитесь в два раза красивее. Вот так вы красивы. Оделись как прилично, стали в два раза красивее. Сестры, ну а вам хочется быть красивыми. Это заложено от Бога, стремление такое. Только оно должно быть в определенных рамках библейских, и будет хорошо. Будет хорошо. Один человек, он азербайджан по национальности. Алик, фамилия Мурсагулов, он мне говорит. Ты знаешь, вот я смотрю, ваши идут в собрание. Ну, некоторые ничего. А вот некоторых я бы споймал, машину увез и женился. Он тогда не был женат. Я говорю, да ты что, тебя же судить будут. Пусть что хотят со мной делают. Ну, вот это стою, говорит, идут ваши верующие. Ну, вот некоторых споймал бы и увез. Я говорю, Алик, ну, когда уже идут наши верующие, ты где-то уезжаешь, чтобы не наделал делов. Ну, оно тебе надо. Оно тебе надо, столько вот ну, проблем таких. Ну, вот так вот, представьте себе. Ну, это азербайджан, может, там, говорят, горячие или как там с ними... Но нам же нужно украшать учение Господа Иисуса Христа и стараться с Божьей помощью. Убедительная просьба, сестры. Так мы поулыбались, конечно, но сердце скорбит. И в своей практике я так делаю. Если я сестре сделал два раза замечание, я больше ей замечания делать не буду. Ну зачем? Приходите делать, опять об этом говорить. Но когда меня о ней спросят и спрашивают, а почему она так делает? Я ей говорил, она меня не слушается. Это непослушная. Так что не обижайтесь, если услышите, что за кого-то брат Миша сказал непослушный. Если я два раза сделал замечание, на следующий и сестра будет так делать, я не буду подходить больше. Зачем? Но я скажу, что непослушная. Вот, если спросят. И я уже так делал. И уже говорил о кое-ком непослушная. И, ну и больше меня как бы не винили, а то ты вот винят бывает. Так что, друзья, старайтесь быть украшением учению Иисуса Христа. Обувь, конечно, дух времени такой, чтобы обувь была ну, не такая обычная, которая необходимая, чтобы там и тепло было, и уютно, и хорошо стоять было. Дух времени или каблук высокий, или впереди заостренное, или еще там, чего только не придумывают. Во-первых, это вредно для женщины ходить на высоком каблуке, очень вредно это. На позвоночный столб это нагрузка, ну и там по медицине это вредно. А во-вторых, это неприлично, совсем неприлично для Церкви Божьей, для христиан вот так. Не нам мир должен задавать тон, одеваться и обуваться, как мы ему должны задавать тон. Хорошо, когда вот мы учимся шить на машинке швейной, это очень полезно, очень хорошо. Вот моя жена, будучи, ну, еще в молодости, научилась шить на машинке, потом вышла замуж, а теперь она шьет. Шьет детям и юбочки шьет, и все, я заказы делаю, говорю, надо вот этим уже поменять. Все, материал хороший, пошьет, очень хорошо, что умеет шить. И себе шьет, и блузку себе может пошить. Шьет материал, купила, какой хочет, и пошила себе. И это хорошо. Так что учитесь. А так действительно, ну что купить, что выбрать? Сложно бывает. На одной фабрике такой девиз был. Минимум ткани, максимум прозрачности. Фабрика, которая выпускает вещи. Ну все, наверное, я хотел очень кратко, чтобы поговорить об этом. Так, просьба была. Братьев, что действительно есть нужда поправить. Сестры, я понимаю, что мы с вами поправим это. Мы поправим это. Вы христиане, члены церкви, богобоязненные. Вы поправите и больше так делать не будете. Вы знаете, что нужно поправить и больше так не будете делать. Ну, почему-то я так понимаю, что исправитесь. Страдать не будете. Ну да. Да. Так, теперь, друзья, у нас в этом материале, который был вчера, отношение к служению, там есть на 13 странице знать природу ребенка. Вначале там нашли, учитель обязан быть под руководством Духа Святого, знать природу ребенка. Нашли? Мы говорили, немножко говорили, что знать возрастные особенности, я это слово употребил. Вот у нас есть такая схема или таблица возрастных особенностей. Я хотел продиктовать, чтобы вы записали. А братья предложили, чтобы набрать, тут на месте набрали на компьютере, и сейчас раздадим возрастные особенности. Мы о них немного поговорим. Тоже постараемся, чтобы на три человека один листок. Так должно быть. Все, друзья, есть у нас так, чтобы на три человека один? Все. Берем, друзья, в руки и наблюдаем. Смотрим, возрастные особенности. У нас здесь вверху первая, как ее назовем, графа первая, да? Возраст, потом дальше физические. Вы следите, да? Физические, потом умственные, социальные, эмоциональные и духовные. Это особенности. Теперь возраст 0-1. Это от рождения до года. От рождения до года. Физические особенности. Это ребенок быстро растущий. Умственные, открыватель. Ну, о чем говорится открыватель? У него он одно обнаружил, другое обнаружил, открыватель. Социальные особенности, он ограничен окружающей средой. Ну, это мама, дом, может, церковь его привезут. Вот он, вот такая, он ограничен. Гости могут вот взять его, могут и не взять. Эмоциональный, чувствительный. Ну, действительно, он очень чувствительный. Он плакать будет, кричать где-то будет, когда, может быть, надо было помолчать, и он на все реагирует. Даже на свет яркий реагирует ребенок. Духовный, он зависим от родителей. 2-3 года. Если у кого-то вопрос или дополнить, то можно будет поднять руку. 2-3 года возраст. Это уже у нас есть на занятиях. С 3 лет, где-то даже с 2 лет бывает, приводят на занятия. Физические особенности. Подвижный ребенок. Замечаете, друзья, да? Подвижный ребенок. И мы ему говорим, сиди тихо. Да, наверное, это даже бесполезно говорить. Он очень подвижный, очень. Умственный, любопытный. Любопытный. Ну, конечно, ему хочется знать, хочется любопытный. Это нам нужно учитывать, что... Потом социальный, эгоцентричный. Друзья, кто может объяснить это слово? Эгоист? А ну, пожалуйста, кто там знает, объясните. Да, сестры, не смущайтесь. Пожалуйста, пожалуйста. Да, да. Даже есть случай, что в этом возрасте одна маленькая девочка, сестричку свою, которая родилась и уже стала ходить, и вот эта маленькая девочка, возраст 3, даже уже 4-й год у ней, она вела за ручку, но она уже возмущалась, сильно возмущалась, что появилась как бы соперница, и родители на нее переключились. И она с мостика ее толкнула, и девочка утонула. В ручье или в речке утонула. И уже будучи бабушкой старенькой, когда она уверовала, она это рассказала, говорит, я через всю жизнь несла тяжесть вины. Вот это эгоцентрично, они... Ну, все вокруг него. Вот у нас меньший мальчик, вот он бьет, старшего бьет, и по лицу, почем попало, бьет он. Ну, только увидит, что старшего мама взяла на руки Самуила, все, Ванечка, он тут же и столкнет его, и все. Эгоцентричный. Эмоциональные особенности, боязливый. И духовные, подражатель. Подражатель. В этом возрасте, друзья, вот смотрите, ребенок уже воспринимает как губка, какая сестра-воспитатель, девочка воспринимает, еще настолько воспринимают, приходят домой и куклы поставят и машет руками, вот Реген сегодня дирижировал, и вот все, машет руками, подражает. 4-5 лет. Физические особенности, играющий ребенок. Хорошо, когда в семьях дают возможность играть, пусть ребенок играет. Это формирует его. Направлять игру нужно, пусть играет ребенок. Умственный, любознательный. Там любопытный может слушать что-то, а здесь знать он хочет уже. Уже он хочет знать. Любознательный. Социальный. Учится считаться с другими. То есть тут еще есть семьи другие. Не только он, все вокруг него. И он учится. Это бывает болезненно проходит. И в этот период можно и наказывать. Ну, в семьях родителям больше это. Наказывать. Вот нужно считаться с другими. И он способен в этом возрасте научиться. И нужно даже научить его в этом возрасте считаться с другими. Эмоциональный. Отзывчивый. Отзывчивый, он что-то помочь, что-то там даже на занятии, мы уже говорили, как-то сборники раздай, он пойдет, раздаст, пойдет, пойди принеси там тряпку с доски стирать, принесет, отзывчивый. Духовный, доверчивый, друзья, обратите внимание, у кого этот возраст детей доверчивый, то есть он не будет сомневаться, о чем вы говорите, и ваш рассказ библейский должен быть правдивый, история, которую рассказываете, точная, и он воспринимает это все, он этому верит, и потом придет домой и скажет, вот так и так на занятии он слышал, или еще историю какую-то рассказали, он этому верит, доверчивый. Физические особенности. Ну, еще на что вот доверчивый. Ну, шутки не совсем хорошо. Вот мальчик в одной семье маму спрашивает, именно этот возраст. Мама, а папа обманул? Папа обманул. Мама слышала разговор, говорит, папа пошутил. Мама, а что такое пошутил? Он не знает, что это такое. Он доверчивый, он поверил. Поверил и понимает неправда. Мама объясняет, что такое пошутил. Физические, это возраст 6-8 лет. Особенности физические. Энергичный. Друзья, если в 2-3 подвижный, в 4-5 играющий, а тут энергичный, это уже, ну, энергии у него столько. Один брат на занятии, он возле себя двух мальчиков садил. Говорит, ну невозможно. Как они успевают через 5 человек того ущипнуть, потянуть? Ну энергии столько, не могут прямо на месте. Там, кажется, как батарея перезаряжена, кипит. Столько энергии там, энергичный. Вот этого не знать элементарного. И можно, ну вот ребенок такой, это возрастная его особенность. И мы можем и родителям жаловаться, и сами возмущаться. А вот эта таблица очень помогает. Умственные особенности. Наблюдательный. Он уже наблюдает. Наблюдает, делает для себя какие-то выводы. У него уже так вот ум настроен. Наблюдательный. Социальные. Дружелюбный. То есть они между собой, даже в группе детской, они могут даже и не спориться, они между собой, все у них так, ну, хорошо, дружелюбный. Эмоциональные особенности. Выразительный, то есть как-то он так все близко воспринимает, выразительно воспринимает. И может чему-то удивляться, о чем-то восхищаться. А мы смотрим, ну ничего особого не произошло, а у него так все это выражено. Духовные, поклоняющиеся. То есть, друзья, как хорошо вот на духовные тоже обращать внимание, что здесь по каждому возрасту поклоняющиеся. Поклонение Богу, благоговение перед Богом, вот в этом возрасте можно вложить 6-8 лет. Даже тему можно взять, вот мне понравилось в Николаеве в молитвенном доме надпись «Богу поклонись». Так понравилось, я потом проповедь на эту тему говорил, приготовил. Поклоняющийся. Ну, еще поклоняющиеся могут его увлечь, ну там, герои, скажем, это ж уже школьный возраст. Уже там какие-то у него будут авторитеты, на кого он будет ориентироваться. То тоже надо быть внимательными. 9-12 лет. Физические особенности. Активный. 9-12 лет. Это может быть в детской группе он активный. И стихотворение рассказать, и что-то организовать. Активный. Это надо учитывать. Умственный исследователь. Когда мы здесь уже если исследователь... Можно разбор провести на занятии. Вот 9-12 лет. Дети, давайте мы исследуем такой образ. Или вот, например, возьмем тему, что посеет человек, то и пожнет. И вот проследим, ну, возьмем какую-то биографию, или и братья Иосифа, или еще. Он исследователь, зададим задание, и этот ребенок дома, он будет искать, будет читать, будет находить, потому что у него умственные особенности такие, он исследователь. Можно даже по природе что-то задать, о животных, о растениях. Вот о растениях, по географии у нас брат Ваня Легеза преподавал, там тоже много интересного материала, атлас библейский взять, исследователь. Путешествие апостола Павла можно так вот, учитывая его особенности. Социальные особенности. Общительный. Ну, эти дети, они между собой общаются, может быть, даже разговаривают на уроке. Вот идет урок, они разговаривают, и мы можем гневаться за это. А когда понимаешь, он общительный, и тогда, дети, вот сейчас мы слушаем, потом у нас будет перерыв, мы пообщаемся, мы выйдем на улицу, зайдем. У них особенности такие, и это нам нужно понимать. Эмоциональные сильные чувства. Друзья, сильные чувства, это может быть и обидчивость проявляться, чувства такие сильные. Может быть и наоборот, он с вами сдружиться может, ребенок. У него такие сильные чувства. И вы для него будете авторитетом, потому что у него так в этом возрасте. А духовный, обратите внимание, созревший к покаянию. Вот, друзья, как хорошо, когда мы это знаем. Созревший к покаянию. И теперь мы уже понимаем, о чем говорить 9-12 лет. Что такое покаяние? Слово «покаяние» обозначает перемена образа мысли. О своем покаянии рассказать. Им очень интересно о своем покаянии, как мы покаялись. То, что мы с вами не один раз каялись, и то, что мы, будучи членами церкви, тоже покаяние у нас. И перед Богом, если где-то на общении Господь касается. И эти примеры о покаянии. Потом о блудном сыне. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил». Встал и пошел. Вот в это время детей можно готовить, созревших к покаянию. 13-15 лет. Это уже подростковый возраст. Время перемен. У них физически это происходит, они изменяются, они могут быстро расти, они могут, бывает, даже не успевает их мышление за их возможностями, растет человек. Одна сестра жаловалась в этом возрасте. Такие длинные руки, что я буду с ними делать? Что я буду делать? Я услышал ее, потом вспомнил, у меня тоже так было. Что-то мне казалось, что у меня руки скоро достанут до колен. Ну, видно, ноги чуть позже, а руки сначала разогнались. Но время перемен. Да. Критик, умственный критик, он может считать, сколько раз проповедник сказал «знаете», сколько раз сказал «братья и сестры», критик. Конечно, мы это учитывая, направляем их в нужном направлении, критик. Компанейские социальные, это уже у них даже называют, у нас своя компания. Уже у него там свой круг есть. Эмоциональный, неуравновешенный. То есть, друзья, нам не нужно сильно огорчаться, что или на занятии, или так, то одно, то другое, то не поймешь, что с ним происходит. Мама одна дочери своей говорит, я не пойму, что с ней происходит. Я, говорит, ее уже и била, я на нее кричала, я ее в угол поставила. То она одна, то другая, что с ней происходит? Неуравновешенный ребенок. Духовные, сомневающиеся. Друзья, на это очень надо обратить внимание. Он начинает сомневаться и говорит, а правда, что это так? Правда, что Бог существует? А почему вообще Бог создал дьявол есть, и это все. Зачем это все нужно было? Зачем все? Он к этому времени Библию, может быть, прочитал. И он начинает сомневаться, проповеди слушать, смотрит на жизнь проповедников, а он же критик в этом возрасте. И все это подмечает, и ему сомнения еще добавляются. И в этот период мы можем терять людей, ну, детей можем терять, сомневающиеся. Это нужно знать и родителям, и нам, воспитателям. Вот это период сомневающийся ребенок, или мальчик, или девочка. Николай Ерофеевич Бойко, он говорил, враг нашей веры – это сомнение. И всегда предупреждал, и братьев, и сестер, на всех уровнях предупреждал, бойтесь сомнения, это враг нашей веры, сомневающийся. Теперь 16-17 лет, окрепший, это уже молодежь, это уже даже здесь, наверное, у нас есть 16-17 лет. Есть, да? Я думаю, что есть у нас уже те, о ком мы сейчас говорим. Теперь умственный спорщик, он не так просто уступит, может там поспорить, там бывает мирить приходится. Социальные – это дружелюбие и агрессия. Вот такое с ними происходит. Тут как-то кажется, ну как это совместить? И агрессия, и дружелюбие. Да, вот в этом возрасте так вот бывает. Эмоциональные – сильные противоречивые чувства. Сильные, ну представьте себе, это если девушка, она созревает, чтобы стать матерью, женщиной стать, взрослеет, в ней это происходит. Если юноша, чтобы стать отцом, мужчиной, вот так происходит с ними. Духовный идеалист. Друзья, кто объяснит это слово? Идеалист. Ну, учитывая особенность, возраст, да. Стремление к идеалу, стремление вот или к одному, или к другому. Ну, например, в одной семье этого возраста мальчик, он подцепил фотографии футболистов. Ну, как фотографии, там календарь с футболистами. Ну, а раньше, вот, а тут вот какие-то идеалы, какие-то кумиры у него стали появляться. Ну, конечно, пришлось помочь, обратить на это внимание. Хорошо, когда появляются другие идеалы, библейские личности, о которых мы говорили. Человек стремится быть похожим на Господа. 18:34. Расцвет сил физически, умственно, интерес к учебе, социально настроен на семью, эмоционально начало стабильности. Друзья, видите, аж когда начало стабильности. И духовное время посвящения. Ну, наверное, в этот период мы сейчас входим так-то. Время посвящения. Потом, друзья, 35-60 лет. Вот, можно я скажу, да? То брату Жоре не понравилось. Когда он увидел, он говорит, а что это такое? Ему уже за 35, ну и мне тоже. И он говорит, а тут написано «начало увядания». Я говорю, брат Жора, ты читай дальше. Несущие бремена. О, все, и он, в общем, ободрился. И я возле него тоже ободрился. Друзья, так оно у нас есть. Начало увядания, мы уже знаем. И давление знаем. Я на самолете летел в Сибирь, и у меня поднялось давление. Сильное давление. И мне стало плохо. Там и стюардесса бегала, и люди там спасали меня. Проверяют, там такое давление, откуда оно взялось у меня. Еле-еле там таблетки всякие. Помню, выпил 12 таблеток, не помогает. Там еще что-то. Ну, в общем, это такое дело, вот начало увядания. А я не знал до 35 лет, что это такое. Ну, не совсем оно удобное, не совсем оно приятное. Но действительно, уже мы понимаем, что умственный реалист, то есть все реально, несущие бремена социально, глубокие сердечные чувства эмоциональные и духовные плодотворные, то есть это в служении, труд, служение для Господа. 60 лет и дальше, тут маленькое тире есть, ограниченное здоровье, мудрый советник, умственный. Друзья, нам нужно дорожить пожилыми людьми, не пренебрегать, они это заметят. Это мудрый советник. Подойдите, посоветуйтесь. Спросите, они вам дадут добрый совет. Мудрый советник. Социальное сужение интересов. Уже не так они обширно все могут обхватить. У них сужение интересов. Эмоциональное запрограммирован. Ну, что это такое? Ну, например, проповедник проповедовал в жизни своей часто о любви. Теперь после 60 он только о любви будет проповедовать. Он уже запрограммирован. Или вот у одного, ну, не буду это служитель, не буду это говорить. Вот. Ну, другие бывают случаи, вот, например, о внешнем виде. Если я часто буду говорить о внешнем виде, то в 60 лет я буду только об этом говорить, я уже запрограммируюсь. Я, например, сам слежу за собой, чтобы у меня разнообразные были проповеди. Но я знаю, что я после 60 буду запрограммирован. Я сильно наблюдаю за собой, чтобы у меня было разнообразие в проповедях, в общении с детьми, дома, в семье. Я же жене могу надоеть. Ну, представьте себе, запрограммированный, как радиоточка, одно и то же. Вот. Да, поэтому лично в моей жизни я очень за этим наблюдаю, чтобы у меня не было вот запрограммированности. Она может и раньше наступить, запрограммирован. А вот духовно, друзья, обратите внимание, ну, мы с не зайдем, кто у нас в церкви после 60 уже, вот у нас бабушка там, она молится, мы даже просим ее, чтобы она уступила другим помолиться. Ну, вот бабушка Лида в церкви в Ясках. Вот все, запрограммирована ее молитва, все, ничего не сделаешь. Ну, хоть бы кратко молилась, а так она долго и за все церкви, и всех до кучки соедини. Уже ее слова по объединению пошли, как притча, потому что бывают в церквах гости, и она как помолится, и все вот. Ну, мы просим ее так аккуратно. Запрограммирован все уже. Друзья, духовно смотрите, молитвенник и время испытаний. Ну, вот это возрастные особенности. Я их увидел в Харькове. В Харькове увидел, переписала. Здесь уже братья попросили, чтобы размножить. Постарайтесь, чтобы у каждого было, там у себя размножите и дадите, что было у каждого. Друзья, я понимаю, что это не 100% здесь все как бы все обхвачено. Ну, хоть примерно, но есть о чем порассуждать. Друзья, на этом листочке, который я вам раздал на 14 странице, новый урок «Преданность делу». Есть у вас «Преданность делу»? А теперь я раздам следующий листочек. Здесь, друзья, как вам лучше вот так материал раздать или диктовать лучше? Лучше раздать. Если диктовать, я даже не все диктую, мы на это время тратим. А так готовый материал раздали. Друзья, давайте берем в руки 14 страница «Преданность делу». Ездра, 17 глава, 23 стих прочитаю. Книга Ездры. 7.23. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться сочтянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей Его. Друзья, очень хорошее слово. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться сочтянием, чтобы не было гнева, чтобы Бог не прогневался. Что значит преданный? Преданный, исполненный любви и верности. Преданность – одно из важных требований Бога к людям, призванным наставлять других. 2 Тимофею 2.2. Преданный человек ради служения готов поступиться своими интересами, желаниями и даже насущными потребностями. Все мужи Божьи, которыми пользовался Господь, были преданными людьми. Моисей, пророки, Павел. Друзья, действительно, преданный – это исполненный любви и верности. И верности. Хорошо, если мы такими будем. Если, ну, не так просто мы будем, ну, раз и оставили служение. Ну, вот я такую картину вам расскажу. Или пример такой. Ну, даже это не пример, а отрицательный случай. Детское занятие. Собрались дети. Дети вели себя плохо, и уже не один раз вели. И брат, который проводил детское занятие, пришел он с опозданием на занятие. Видно, дома были переживания у него. И когда он пришел на детское занятие, здесь был шум, все вели плохо. Он говорит: дети, успокойтесь, таким голосом слабеньким говорит. Давайте мы помолимся, никто на него не реагирует. Все, я с вами заниматься не буду, и ушел. друзья, и в этой детской группе я был тоже, я свидетель того, что вам рассказал, и ушел, и больше не занимался, больше с нами не занимался. Картина была очень печальная, брат хороший, но так не надо было делать, все-таки нужно было ему заниматься с нами, он хороший был брат, и многому доброму нас учил, но вот этот поступок такой был. Конечно, мы виновны, мы, видно, не подарок были, что так вот от нас ушел детский работник. И вот так оставил служение и все. Но так делать нельзя. Нельзя так делать. Теперь дальше, 14, это 15 страница. Готовность на страдания. 2 Тимофею 2:3, по-моему, страдай с благовестием. 1 Петра 4:12. Наверное, там о Христе, ибо у вас должны быть те же чувствования. Нет, те же чувствования, это филиппийцам. Ну, сейчас я прочитаю. 1 Петра 4:12. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Друзья, на страдания мы не всегда готовы. И когда мы принимаем служение, мы тоже не готовы на страдания. Вот у нас сегодня молитвенный час брат Славик проводил, это у нас сиятельный брат. И в церкви он предложен на пресвитерское служение, ждем братьев, чтобы в семье побыли, с церковью поговорили, и, может быть, утвердят и кандидатом на пресвитера. Церковь на сегодняшний день единодушна. И мы, когда стоял он перед церковью, мы говорили, что, ну вот мы вроде так все хорошие, проголосовали, все, брат дорогой, мы можем быть и другими. Ты готов, чтобы служение не оставить, ты готов на страдания. И, ну так, высказывали, говорили, я даже допустил мысль, думаю, он сейчас скажет, не-не-не, все, снимайте мой вопрос. Не, не сказал, думаю, ну все, дай Бог, чтобы это. Потому что действительно, очень много трудностей. И служители церкви, которые у вас служители, это страдальцы, друзья, они страдают. Сколько нужно терпеть, а попробуй допусти ошибку. Нам нужно отвечать за ошибку. И перед членами церкви отвечать, и перед братьями нужно отвечать. Допусти ошибку, и все, и надо отвечать. Это страдальцы. И сна бывает нету, и не спят, и сердце болит. Два брата едут машиной, у одного сердце прихватило, и у другого. Членское тяжелое. И один говорит, есть корвалол в машине? Есть. Один капли там себе, другой говорит, да, и мне. И доехали, куда нужно было ехать. Друзья, это страдание. И у детских работников тоже страдание. И у нас должны быть готовности. Смотрите, здесь служение Богу требует от труженика большой жертвенности. Удел труженика – недосыпание, ограниченность отдыха, растрата сил и здоровья, напряжение и беспокойство. Вот оно, удел труженика здесь вот. Труженик может встретиться с недопониманием. Друзья, у меня бы такое было домашнее задание к вам. Вот, мы дальше не пойдем, дальше вот готовность на страдания. Если бы на завтра кто-то бы нам сказал пример, как он встретился с недопониманием. Личное свидетельство. Можно так, друзья? Вот вы, совершая служение, встретили недопонимание или детей, или родителей, или, может быть, даже служитель вас недопонял. Вы одно хотите, а он недопонял. Встретились с недопониманием. Потом негативное отношение, несправедливыми обвинениями. Когда-то я рассказывал, это брат Ваня Хорев был свидетель этого. В Средней Азии в одной церкви идет членское собрание. Приезжие два брата, как брат Ваня говорит, два Ивана. Иван Петрович Плет и брат Ваня Хорев. Брат Ваня молодой. Иван Петрович уже с опытом, член Совета Церквей. И Иван Петрович Плет ведет членское собрание. И встает один нехороший человек и обвиняет Ивана Петровича всякими обвинениями несправедливыми. И это делает слух. А Иван Петрович молчит. Стоит и молчит. И брат Ваня уже не выдержал. Иван Петрович, можно я сейчас? Ну, дайте мне микрофон. А Иван Петрович говорит, подожди, успокойся, остынь. И успокаивает, уговаривает. Брат Ваня говорит, да я сейчас его посажу быстро. Ну, подожди, успокойся. А тот высказывал, есть еще есть тоже, еще встают. Знаете, как один тон задал, загорелось все. И закончилось. У людей зло тоже кончается. Все, закончилось. Он говорит, все сказали, нету больше ничего в мой адрес. Ну, все уже, вроде бы все сказали. А там сплошная несправедливость. Братья и сестры, споем пение, о, я грешник бедный, правда я таков. И запели псалом. Поет Иван Петрович, правда, я такой. Вся церковь спела псалом. Обстановка разрядилась. Дальше прошло хорошо членское собрание. Друзья, на это реагировать нельзя. Это как для рыбы на крючок наживку цепляют, и она попалась. И все, и все. И жалеет тот карась. Надо было ему тот червяк, который на крючке. И вот эту наживку враг вот так раз, 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 и все. Нельзя на это реагировать. Нельзя на это совершенно. Даже еще, вот мы по пастырскому служению на курсах говорили, там есть интересная мысль такая, как определить, что ты уже сокрушенный. Это тогда, когда тебя бьют, а ты еще добиваешь, даешь сверху, значит, ты сокрушенный. Ну, такой случай был. Одного винили, брата, винили на, тоже на членском собрании. И когда дали, ну что ты скажешь, он говорит, братья и сестры, вы мало меня знаете и не все сказали, я хуже, со мной надо еще, да меня вообще надо там, и наказывайте, все, я очень плохой человек, очень, да, бабушке стоит, да не, он не такой плохой, да вы что, да это, вот когда человек, его винят, его дают ему, а он себе сверху добавляет, это уже сокрушенный, а если сверху не даешь себе, значит еще до конца я не сокрушенный. А смирение невозможно без сокрушения. В сокрушении нуждается наша ветхая природа. Сокрушить – это разбить вдребезги без жалости и сожаления. Друзья, можно будет, чтобы они до понимания их поделились по желанию? Давайте, запишите, я бы хотел. Ну, для меня что же будет это полезно? Как вам трудно бывает? Какие недопонимания, какие несправедливости, обвинения, как дети вас упрекают. Ну, например, вот как дети упрекают. Девочка в лагере маленькая ушла. Приехали в лагерь Шевченкова, и пока писали, а детей много, за 200 детей был, заезд большой. И она по берегу пошла, там один лагерь, другие, третий, она в какой-то лагерь пришла. Ну, а там знал с оппозиции, знал брата Сашу Симоненко, один брат. Ее спрашивают, она плачет, видит, никого знакомых не видит, плачет. И он позвонил брату Саше, говорит, девочка по берегу моря пришла, может от вас, а мы уже ищем здесь. Брат Саша на машину поехал, взял ее и везет. Она плачет и в машине, и говорит, я расскажу папе, как вы за мною смотрели. Вот вам и упреки, вот и упреки. В общем, у меня просьба такая, подготовьте на это вот свидетельство, хоть кратенькие. Важно за этими негативными проявлениями видеть Бога, а не людей, и стараться понять, что Бог мне через эти обстоятельства хочет сказать. Работу с детьми сопровождают слезы, переживания, подчас разочарования. Не всегда в этом труде есть видимые результаты, но и при этом мы не должны унывать и опускать руки, ибо есть награда за труд твой. Друзья, дальше я не буду, дома можете прочитать, просмотреть, мы продолжим завтра, и еще раз дадим еще по одному листку тоже. Так что хорошо будет, чтобы у нас тут присутствовали и элементы самообразования. Ну, если я возьму это время, есть у братьев еще материалы хорошие преподать. Так что это нормально, чтобы мы и сами обучались, и вопросы были, это нормально. Мы помолимся на перерыв, встанем для молитвы.